Здравствуйте, меня зовут Марина Николаевна, и сегодня со мной в студии находится Лопатюк Ирина Игоревна, научный ассистент Мальцева Олега Викторовича. Добрый день, Ирина Игоревна.
Здравствуйте, приветствую всех.
Ирина Игоревна, сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о такой теме. Как сказал бы профессор Саинчин, мы стоим на пороге мирового научного открытия. Дело в том, что вот буквально несколько дней назад я сама впервые познакомилась с таким понятием, как символьная психология. Насколько мне известно, так как вы являетесь научным ассистентом Олега Викторовича, то вы вместе с Олегом Викторовичем провели огромную масштабную работу в исследовании такого явления, как символ. Подскажите, пожалуйста, были ли в истории люди, которые исследовали символы? Как много было таких людей? Написаны ли труды? То есть вообще, что известно на сегодняшний день о символах и непосредственно о символьной психологии?
Ну, для начала хотела бы сказать, что вы несколько преувеличили масштабы пока что проделанной работы, особенно мною лично. Мы находимся действительно на пороге, это самое начало движения, становления отдельной научной дисциплины, потому что символьная психология как таковая – это явление новое. И я думаю, что 2020 год, он как раз ознаменуется появлением такой дисциплины на небосклоне современной науки. Итак, в первую очередь следует сказать, что буквально каких-то 100 лет тому назад достаточно концентрированное число трудов было опубликовано в период 1905-1915 годы. То есть сейчас на дворе 2019. И с одной стороны, все так или иначе связывают свою жизнь от мистики и попыток трактования знаков, да, пускай даже каких-то глупых и непонятных, да, там от черных кошек до «мне приснился сон, а в этом сне было 4 звезды» или что-то в этом роде, до совершенно конкретных научных категорий, а именно феномен символ и влияние символики на человека. В том числе символ нами лично исследуется как определенная часть нашей памяти. Да? То есть изначально, конечно же, пальму первенства в этой области нужно отдать Карлу Густаву Юнгу, потому что именно господин Юнг, один из мэтров, создателей глубинной психологии, действительно свою жизнь посвятил не только так называемому коллективному бессознательному, да, и его особым механизмам, архетипам, но и в том числе он изучал символы. И нужно сказать, что вместе с ним этой же проблематикой занимались другие два ученых, это господин Зильберер и Медер. Вот я бы назвала вот эту троицу, Зильберер, Медер и Юнг, в качестве ключевой троицы, которые ровно 100 лет тому назад профессионально трудились на этой ниве. Ну, несколько слов, пожалуй, о каждом. То есть Медер и Зильберер все-таки в первую очередь столкнулись с данной проблематикой с позиции врачей. То есть Зильберер изучал, в первую очередь, галлюцинации и мании, да, и его очень интересовало, почему человек придает такое огромное значение, пускай он даже и больной, тем или иным поворотам, элементам, что вот он говорит, я нашел книгу, я ее открыл, и с этого момента все началось, да, то есть мы придаем значение тем или иным категориям, или же наоборот, те или иные категории имеют значение, которое мы не понимаем. А все, что мы не понимаем, мы мистифицируем, сакрализируем, да, придаем какие-то отдельные смыслы и так далее. И вот как раз соотношение символа, сосредоточенного в нем смысла и того самого знания, которое раскрытие этой загадки могло бы дать человеку, в том числе занимался Юнг.
Ирина Игоревна, подскажите, пожалуйста, а как вообще возникает символ? То есть есть ли какой-то механизм, либо какая-то модель, возможно, существует, как что-то превращается в символ?
Именно это является колоссальным вопросом. И это так называемое слепое пятно в современной науке, потому что так называемой модели изучения символа нет. Несмотря на то, что Карл Густав Юнг и его коллеги разработали огромное количество вопросов, написано немало трудов, да, то есть у Юнга 72 программных труда. Из них более чем в половине так или иначе мы будем сталкиваться с трансцендентной категорией символа. Я сделаю акцент именно на трансцендентности, то есть на неведомом, невидимом знании. Но при этом так называемой модели, которая бы поясняла, как некая субстанция становится символом, ее нет. И это одна из задач, которую перед собой поставил академик Олег Викторович Мальцев на ближайшее исследование. То есть никто сегодня не может объяснить, каким образом в истории та или иная субстанция вдруг становится символом. И почему этот символ разделяет немалая группа лиц, да, и почему некая история, да, некая память, включающая в себя как знания, так и механизмы, она стоит за этим символом. Ну, вот просто в качестве примера. Да, все же прекрасно понимают, что стоит нам взглянуть на крест, все знают, что это символ христианства. Так вот, суть первой точки исследования как раз в том, почему и как крест стал символом. Даже не христианство, дело не в этом. А вот почему, я не знаю, не кочерга, почему не картина с прекрасным пейзажем Венеции или еще что-то, почему именно крест? То есть как субстанция становится символом, этого не знает никто. И вот такая научно-исследовательская модель, она сейчас закладывается, апробируется, и я думаю, что ныне проходящая текущая экспедиция на Фавиньяну и в Реджио ди Калабрия, в том числе уникальная и богатая философия Юга Италии, поспособствует разрешению данного вопроса.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что Мальцевым Олегом Викторовичем уже заложено написание двух книг, таких как «Символьная психология» и «Символ от мистицизма до философии». То есть уже с этой научной экспедиции наша экспедиционная группа привезет оглавление двух книг. То есть потом, по сути, необходимо будет просто это, знаете, положить на бумагу, и две книги о тайнах символа будут готовы.
Уже на данном этапе мы можем сказать, что с одной стороны, очень много написано, а с другой стороны, не так много сделано нашими предшественниками. Это не камень в чей-либо огород, это именно этот факт подчеркивает сложность исследуемой искомой категории. Потому что вот даже если взять такого знаменательного ученого, как господин Зильберер. Да, ему удалось даже классифицировать эти символы, и он уже их выделил в три группы. Он говорил о том, что есть некие материальные символы, о том, что есть функциональные символы, да, и есть так называемые символы среды. Но, опять-таки, пока этими категориями пользоваться очень сложно. То есть, по сути, да, я знаю, есть три направления, а что с этим делать, если вот так вот говорить? Простым языком, то факт остается фактом. Далее, если мы будем говорить о трудах Медерера, он тоже исследовал понятие ассоциации и понятие понимания символики. То есть одно дело, когда, например, человек толкует сны, да, другое дело, когда он толкует какие-то события в жизни, и третье дело, когда он просто придумывает, именно привносит какое-то свое понимание в тот или иной символ, который он повстречал. Да. Ну, приведу пример. Для кого-то символом может оказаться, ну, допустим, некая 15-гранная звезда, которую он сам себе разработал и повесил как кулон себе на шею, и для него это символ благоденствия и счастья. Вот он сам для себя так решил. Является ли это символом? Для этого человека, конечно, он считает, что это его символ. Но почему в таком случае для других людей это символом не является? Почему они такого решения не приняли? Опять-таки, если мы вернемся, ну, например, в эпоху Средневековья, меч является символом рыцарства, да, и тоже сегодня это даже не то, что не дискутируется, это всем понятно, да, то есть на уровне памяти мы все это знаем, но почему так? То есть получается, что существуют символы, за которыми кроется амальгама, самая настоящая, и количество людей, разделяющих эту амальгаму, в том числе напрямую влияют на крепость этого символа и на то, как долго он существует в истории и играет свою роль. Если мы будем говорить с позиции Карла Густава Юнга, то, безусловно, первое, что он исследовал, это архетипы, а символ как таковой – это определенный указатель, это определенный путеводитель. То есть мы с архетипом, в принципе, сталкиваемся посредством тех или иных символичных событий в нашей жизни. Даже в русском языке существует такая связка, да, что это очень символично, да, что-то произошло, да, и вот человек, вникая в потайную сторону, да, вот эту невидимую сторону события, говорит, что она обладает каким-то особенным для него мистическим, сакральным смыслом. Собственно, по Зильбереру, как и у Юнга, все самые глубокие соображения и символы, которые они именуют еще душевной потенцией, они находятся не вовне. Они считают, Зильберер и Юнг, что эти символы находятся в нас самих, то есть в нашей памяти. И есть очень интересная такая фраза, которую я хотела бы зачитать из книги Зильберера «Проблема мистики» 1910 года. Да? «Символы находятся не вовне, а в нас самих, а внешний мир будет тренировать человека». То есть, согласно элементарным типам Зильберера, это некие духовные радикалы, собственно, как и архетипы Юнга. И, в принципе, они есть у каждого человека. И так или иначе, жизнь, разворачивая те или иные ситуации, затрагивает вот эту нашу памятную составляющую, нашу символьную составляющую, и тем самым заставляет нас как-то реагировать. Из этого ряд вопросов, я бы даже сказала море вопросов. Во-первых, мы никогда не знаем, что может произойти и как это произойдет. Мы не можем сказать, что это всегда некий, ну, такой, как говорится, позитивный или негативный ответ, да? То есть какая реакция будет у человека, она в любом случае будет неуправляемая, и все, чем человек не может управлять, неизвестно, к чему оно приведет. Следующий момент, с другой стороны, символ обладает определенной силой, это тоже известно, он позволяет высвобождать и потенциалы, силы нашей памяти и даже движет некоторыми людьми вперед. Вот что это за сила такая у символа? Как мы это можем исследовать? И, безусловно, здесь без наработок академика Григория Семеновича Попова и Алексея Самуиловича Яковлева мы просто не обойдемся. Да? То есть, по сути, у нас впереди огромная работа, просто огромная работа. И что еще интересно, символ — это такая дефиниция, которая не только о прошлом. То есть она не только об истории, что тоже очень важно, потому что без истории нет будущего. Но это та самая дефиниция, которая соединяет и наше прошлое, и наше будущее. И вот эту связующую составляющую, то, что связывает память поколений, память предков, предшественников, нас и наших будущих поколений, да, тоже каким-то образом связано с символом. То есть без символики это все не работает. И даже вот с точки зрения какой-то практической, да, не зная символа, нельзя сказать, что мы хорошо понимаем, как работает методика, обучение, самообразование. Ведь бывает так, что некоторые люди не могут сесть за какое-то дело, и, знаете, даже задают такие вопросы, как заставить себя, да? А другие люди каким-то неведомым образом откроют какую-то книжку, посмотрят на несколько картинок, они эти картинки, банальные картинки, их вдохновят настолько, что потом, извините меня, за пятки их не вытащишь из того дела, которым они начинают истово заниматься. То есть все эти вещи, они с одной стороны на поверхности, а с другой стороны современная академическая наука очень мало про это знает.
Как вы понимаете, наши дорогие слушатели, благодаря этому новому направлению в академической науке появится третий измеритель в психологии – символьный. На сегодняшний день в глубинной психологии существуют проективные тесты, эксперименты для диагностики, а вот измерителя реакции на символа сегодня нету. Дело в том, что реакция на стимульный материал и реакция на символьный – это две большие разницы. То есть символы – это те механизмы, которые собирают данные в памяти человека между собой. И именно в тайну символа в нашей экспедиционной группе и предстоит проникнуть.
И все, что хочется сказать вот в завершении, да, то, что символьная психология – это, во-первых, самое мистическое, самое магическое, самое трансцендентное направление, а с другой стороны, самое близкое, пожалуй, каждому из нас. Потому что в памяти каждого из нас символы занимают отдельное место. Может быть, для некоторых не катализирующее и не главное, но все равно та роль, которую они играют, и та позиция, которой они обладают, она на сегодняшний день не исследована, она неизвестна. Это очень перспективное поле настоящих исследований. И повторюсь, что в 2020 году мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы не просто поработать в этом поле символьной психологии, но и для того, чтобы эта академическая дисциплина расцвела, обзавелась собственной методологией, определенным инструментарием, как вы совершенно верно подчеркнули, требуется исследовать реакции человека на символы, да, некий измеритель новый выводить. То есть впереди очень много исследований, очень много научной настоящей работы. Но о том, как это все будет происходить, я уверена, еще неоднократно мы с вами будем встречаться в студии Одесского регионального отделения Украинской академии наук и обсуждать, какие новости у нас есть.